Здоровая среда на новом радио. Удобный путеводитель по системе здравоохранения. Совместный проект группы компаний F-Media и Орловского государственного университета. Для лиц старше 12 лет. В студии нового радио кандидат медицинских наук Константин Бобраков и Александр Амурный.
Добрый день всем, кто слушает новое радио. Желаем всем здоровой среды и продолжаем помогать нашим слушателям разобраться с системой здравоохранения. В первом выпуске нашей передачи к нам в студию пришел Владимир Игоревич Круглый.
Первое интервью у нас было очень объемным, мы не смогли в одну передачу все вместить.
В студии нового радио кандидат медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, врач-педиатр, детский хирург и онколог, член Совета Федерации Федерального Собрания, член Комитета Совета Федерации по социальной политики, представитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области Владимир Игоревич Круглый.
Владимир Игоревич, продолжаем разговор. Мы с вами затронули тему, связанную с необходимостью создания на территории субъектов в рамках региональных систем здравоохранения системы или службы по предупреждению и борьбе с распространением инфекционных заболеваний. Как это сделано уже в отношении заболевания сердечно-сосудистой системы, онкологии, социально значимых заболеваний, оказания помощи при дорожно-транспортных происшествиях и так далее. Давайте продолжим эту тему.
Ну, во-первых, я вам скажу, что вот этот системный подход, он, конечно, есть, и вы сами скажем, угу. Да, есть помощь при онкологических заболеваниях. Ну, например, главный специалист нашего региона, ну, любого региона, он как бы подчиняется главному специалисту.
Но варится в той каше,
да,
в которой
он находится. Но он его не является его непосредственным руководителем, никаким руководителем. Он только имеет как бы рекомендательные функции. А подчиняется он региональным органам здравоохранения. Вот это неправильно. И вообще у нас очень вот слабая вертикаль в здравоохранении. Вертикаль управления в здравоохранении.
Рассматривается сейчас в России модель здравоохранения на национальном уровне. Но напомню, что до 2012 года существовало и муниципальное здравоохранение, да. Ну, в таких субъектах, как Орловская область. Потом все было переведено одномоментно. Был, кстати, очень тяжелый, сложный процесс, но он с малыми потерями прошел.
Помню, да.
Было передачей всего здравоохранения на уровень субъекта. Вот сейчас мы на этой стадии находимся. Будет ли по итогам происходящего сейчас с пандемией вот этот следующий
этап? Я не могу сказать, будет это и когда, будет ли и когда, но то, что это очень активно обсуждается в экспертном сообществе, это точно.
В главе вопроса стоит вопрос управленческой активности и управляемости всей системы.
Конечно. Вот не мои слова, но их многие повторяют, и они мне нравятся, что у нас сейчас 85, по факту, систем здравоохранения в стране.
Каждый
это неправильно. Этого не должно быть. Я глубоко в этом убежден.
Возможно ли обсуждение лекарственного обеспечения с совершенно новой идеологией? Сначала лекарственное обеспечение, а все вопросы потом.
По поводу лечения людей с орфанными заболеваниями. Это очень сложная проблема, которая не решена ни в одной стране мира, ни в одной. Поверьте мне, нет никакого идеала. Почему? Потому что хотя эти заболевания редкие, орфанные, да, это синоним редкие заболевания, они очень и очень дорогие. Просто запредельно. Запредельно. Суммы настолько велики, что они являются колоссальной нагрузкой на бюджет. Ни один регион практически, ну, за исключением, может быть, по пальцам пересчитать, который могут обеспечить
в полном объеме этих
пациентов. Вы помните инициативу президента, когда у тех людей, которые зарабатывают больше 5 миллионов в год, будет исчисляться налог не 13, а 15%. И это, как ни странно, принесет в бюджет, ну, планируется, что это принесет в бюджет, порядка 60 миллиардов рублей. И они пойдут конкретно на лечение детей с орфанными заболеваниями. И, кстати, вот опять возвращаясь к поправкам Конституции. У нас такая поправка, я считаю, важнейшая, то, что дети объявляются важнейшим приоритетом государственной политики. А что это значит? Это значит, что все законы должны приниматься именно в русле вот именно этого понятия. Мы должны сделать именно детскую медицину приоритетной.
Здоровая среда на новом радио. Удобный путеводитель по системе здравоохранения. «Здоровая среда» на новом радио. Удобный путеводитель по системе здравоохранения.
Владимир Ильич, при такой активной позиции со стороны законодателя, со стороны исполнительной власти, все-таки возможно ли переход к новому восприятию лекарственного обеспечения, что сначала пациент, вне зависимости от того, к какой он группе пациентов относится, может быть, это вообще понятие уйдет в прошлое, сначала будет лекарственное обеспечение, где бы он ни находился, на уровне первичной медико-санитарной помощи или как сейчас в стационаре, а все вопросы по тому, как закупается это средство, откуда оно берется, все это не должно касаться никаким образом пациента. Возможно ли такая схема?
Вот последние, наверное, два года, 18-й, особенно 19-й год, прошел под флагом обсуждения вот именно этой темы. Угу. Сложилось в последние годы совершенно абсурдная, я даже не знаю, как ее назвать, честно, ситуация, когда есть льготник федеральный, угу, есть льготник региональный. Вот я веду прием граждан, угу, процентов 80 обращений это о том, что нет или недостаточно, или не вовремя, или не тот. Это по поводу лекарственного обеспечения. Это очень сложный вопрос.
Такая
может
ситуация.
Ли быть? Угу. Тут решений может быть несколько. Угу. Во-первых, много есть, обсуждается много вариантов решений. Самое, с моей точки зрения, перспективное – это лекарственное страхование.
Вот специализированная помощь. Пациент попадает в стационар, и там все лечение, в том числе лекарственное обеспечение, должно быть абсолютно для него бесплатно.
Есть.
Теми препаратами, которыми закупается… Так и должно быть. Которые закупает медицинская организация. Хорошо. Пациент попадает в поликлинику, где ему оказывается первичная медико-санитарная помощь. Тот же самый страховой случай.
И он же идет в аптеку и покупает.
А теперь вопрос. Что нужно для того, чтобы обязательное медицинское страхование, страховая существующая медицина могла позволить себе бесплатно обеспечивать лекарственными препаратами по страховому случаю, коим является обращение гражданина за медицинской помощью в первичное звено, так же, как это уже происходит в специализированной помощи в стационарах. Что для системы нужно?
Почему этого нет? Угу. Потому что у нас есть бюджетные ограничения. Конечно, вы абсолютно правы. Об этом говорит кто только не говорит. Что это, кстати, нарушение Конституции уже говорят много лет. Угу. Еще до поправок.
Новая Конституция на этой волне.
С поправками, конечно, этот вопрос надо решать. Угу. Это очень важный вопрос. Знаете, может быть очень много вариантов. Когда мы обсуждали, у нас был круглый стол, такой специально посвященный вопросам лекарственного страхования, то было предложено, по-моему, минимум 10 различных схем, как это лучше сделать. И они все имеют свои «за», имеют свои «против». Вот. Но то, что движение в этом направлении идет и будет, я абсолютно
убежден. Уверен, что если этот вопрос будет обсуждаться и дальше, решение будет…
Абсолютно убежден, что это надо решать.
Здоровая среда на новом радио. Удобный путеводитель по системе здравоохранения. Совместный проект группы компаний F-Media и Орловского государственного университета. Для лиц старше 12 лет. Здоровая среда на новом радио. Удобный путеводитель по системе здравоохранения. В студии нового радио кандидат медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, врач-педиатр, детский хирург и онколог, член Совета Федерации Федерального Собрания, член Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области Владимир Игоревич Круглый.
Что касается обязательного медицинского страхования, на ваш взгляд, какие перспективы у него? Что будет дальше происходить?
Еще одна исключительно сейчас обсуждаемая тема – это система обязательного медицинского страхования. И как раз вот эпидемия, пандемия, борьба с ней поставила очень много вопросов. Нужна ли нам в такой форме, как она есть, вот эта система обязательного медицинского страхования? А именно, нужны ли страховые медицинские организации? И если они нужны, то в каком виде? В этом ли есть полярные точки зрения? Кстати, Валентина Ивановна Матвиенко придерживается полярной точки зрения. Она считает, что страховые медицинские организации вообще не нужны, что они являются, по ее словам, такой прослойкой между фондом медицинского страхования и медицинским учреждением, которые только распределяют деньги.
Ну, у них там масса функций,
себе чуть-чуть оставляют. А чуть-чуть это там по разным оценкам, это не 1 миллиард, в общем.
В целом по стране.
Да, в целом по стране это, в общем, получается очень существенная сумма. Опять-таки, недавно у нас было очень интересное обсуждение с руководителем фонда, новым руководителем фонда, Федерального фонда медицинского страхования. И ей был задан вопрос: как вы считаете, нужны ли страховые медицинские? А если нужны, то зачем? И, в общем-то, из всего, что она перечислила, в общем, все свелось к вот этой системе страхового медицинского представителя. Что получилось в результате? Это колл-центр, куда, по идее, должны обращаться все жители при возникновении каких-то проблем. Это первый уровень. Второй уровень – это эксперты, страховые представители второго уровня, которые должны конкретно решать проблему каждого человека. Проблему какую? С госпитализацией, нравится доктор, лечение.
Переводу в другую медицинскую организацию.
Да, все, абсолютно. Угу. А третий уровень – экспертный, который анализирует оказание медицинской помощи.
С точки зрения качества.
Да. Эта система у нас внедрена с 16 года. Вот если выйти на улицу и спросить там в любом регионе, в Москве, в Орле, там, в любом городе, спросить, вы знаете, что у вас есть свой личный страховой медицинский представитель? Я вас уверяю, что, 98% из 100 не знает. 50% примерно, а может и больше, не знает даже, в какой он страховой медицинской организации застрахован. И так далее. То есть какая-то работа вроде бы есть. И более того, я проверял. Я, во-первых, сам позвонил на номер и спросил. Вот я приехал, так сказать, в Орел, мне нужна там какая-то медицинская помощь. И они меня проконсультировали. Все работало. Пришел, да, действительно, колл-центр. Сидят, наверное, 4-5 операторов в Орле. И отвечают на вопросы. И звонки есть. Но все равно. И тем не менее. Той роли, той ниши, которую она должна занять, вот эта система, пока нет. Вообще-то идея эта очень хорошая. Но в каждом, в поликлинике, в каждой есть столик страховой медицинской рынок. Но они только оформляют полисы. А при возникновении каких-то проблем, куда идет пациент? Он идет к главному врачу.
Руководителю медицинской организации, руководителю, или пишет письма.
Да, заводделением, начмеду. Но не в страховую компанию. Почти никогда. Как это с вами? Я всем говорю, мне люди обращаются там с какими-то проблемами. А вы в страховую организацию обращались? Нет. А почему? Мы не знаем вообще, что есть такой путь. А ведь это самый естественный, самый прямой, самый такой путь. Вот я хочу, чтобы все радиослушатели, которые нас слушают сегодня, они бы это поняли, что на защите прав пациента в нашей стране стоит в первую очередь именно страховая медицинская организация. Более того, прежде чем получить полис или можно его сменить, вы узнаете свою страховую медицинскую организацию. Поэтому внимательно к этому отнеситесь. Смените полис, если вас не устраивает эта страховая медицинская организация. Узнайте телефон. Вы должны в паспорте или где там возле сердца не носить телефон страховой медицинской организации. Потому что если что-то случится, у вас, конечно, должен быть полис с собой или его копия, как минимум. Но и телефон вы должны знать. Телефон страховой медицинской организации. То есть это по нашему законодательству, это именно эта организация, которая должна вас защитить, должна организовать вашу помощь в случае возникновения проблем, оценить и так далее, и так далее. То есть она должна стать реальным помощником. Вот если в этом направлении будет развиваться реально как-то вот эти страховые организации, тогда да. Но если вот как сейчас, вроде как есть, но реальной вот такой пока они, ну, с моей точки зрения, может, я ошибаюсь, но мне кажется, что пока они такой вот силой, такой, таким подспорьем, таким, в общем, надежным плечом для пациентов пока не стали.
Ну, будем надеяться, что обязательное медицинское страхование будет иметь свою перспективу и свое развитие, в частности, вот...
Еще по поводу страхования. Угу. Конечно, у нас вся беда, основная беда, это в ограниченном бюджете. Тарифы пока у нас очень-очень скромные, недостаточные.
А это содержание медицинских организаций?
Конечно,
это зарплаты,
конечно. От тарифа очень много зависит. Поэтому говорить, что у нас вот эта система, она плохая, она как бы не работающая, нет, нельзя. Но
требующая дальнейшего развития.
Она требует дальнейшего развития. Угу. И вот основной вот постулат, то, что у нас вот все-таки очень маленький процент ВВП тратится на медицину, на здравоохранение, он сохраняет, к сожалению, свою актуальность. Конечно, при формировании бюджета я очень надеюсь, что будет движение вперед. Нам надо, ну, хотя бы там 5-6% ВВП.
И, возможно, будут тогда сниматься некоторые вопросы, которые мы уже сегодня
обсудили. Конечно, это очень важно. Это очень-очень важно. Это вот мы говорим о нацпроекте здравоохранения. Это очень хороший такой механизм и правильный механизм, и он будет выполняться, и очень будет обидно, досадно, если в связи с коронавирусом будут как-то корректироваться цели, задачи, финансирование. Я все-таки очень надеюсь, что именно вот в нацпроекте здравоохранения этого не произойдет, потому что надо обязательно двигаться вперед.
Нацпроект, это здравоохранения такие основополагающие,
да, это прекрасный
моменты,
инструмент.
Что будет после этих национальных проектов?
Ну, нет предела совершенства, конечно. Вы знаете, очень, с моей точки зрения, важно достичь показателей. Вот нацпроект чем отличается, я это уже тоже много раз говорю, но еще раз повторю, чем отличается вот нынешний нацпроект от всех предыдущих? То, что здесь не только экономическая составляющая,
не только деньги,
их освоить, построить, закупить, прибавить зарплату и так далее, но здесь есть целевые показатели. Очень четкие и очень жесткие.
В том числе и показатели общественного здоровья.
Конечно, в первую очередь. Да. В первую очередь. Продолжительность жизни, уровень рождаемости. И вот риск недостижения этих показателей при освоении денег полном, он существует, он велик.
Раз уже была у нас история нацпроект «Здоровье» в нулевых годах, потом у нас до сих пор...
был очень был, с моей точки зрения, эффективным.
Да, но это запустило вот эту череду проектов.
Да,
следующим
да.
был этап – это развитие отрасли здравоохранения в субъектах Российской Федерации.
Да,
он
да.
до сих пор, кстати, идет. Теперь уже в усиление входит нацпроект «Здравоохранение», подразумевая, что как пройдет 24-й год, как будут реализованы показатели, достигнуты, соответственно, во всех субъектах будет сделан анализ, и на смену этому наверняка придет следующий проект, в котором опять же будут привязаны деньги к конкретным результатам. Как он будет называться, покажет 24-й год.
Мне кажется, что сейчас очень трудно, конечно, прогнозировать. Почему? Потому что изменения настолько быстры, поэтому, знаете, сказать, что будет даже в 2024 году, сложно.
Неизвестно. Ну и, на мой взгляд, вот сохранение и укрепление восстановления здоровья – это все-таки встречный процесс, когда пациенты и врачи двигаются друг навстречу другу, и достижение результата – это вот общественное здоровье. Требует серьезнейших усилий от всех участников, и понимание устройства системы со стороны пациента, открытость и четкая работа системы здравоохранения позволяет ускорить оказание медицинской помощи и укрепить здоровье нации. Владимир Ильич, спасибо огромное. Было очень приятно с вами беседовать, задавать вам вопросы.
Спасибо вам за вашу работу и огромных успехов в вашем нелегком труде. Спасибо.
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 Мне было очень приятно.
Здоровая среда на новом радио. Удобный путеводитель по системе здравоохранения. Совместный проект группы компаний F-Media и Орловского государственного университета. Для лиц старше 12 лет.